Я, братья, специализируюсь сейчас проповедовать для усталых людей. Обычно мне доверяют в конце заключать разные такие конференции. Я прекрасно понимаю, что уже голова забита. И братьев только одно удерживает прекрасный ужин, и им надо как-то это время благополучно пережить. Но все-таки, братья, это не главная моя цель. Главная моя цель сегодня поразмышлять об отношении церкви к служителям. Мы все эти дни размышляли о том, что мы должны делать для церкви. А что церковь должна для нас делать? И я думаю, для тех, кто служит пастырем, этот материал может быть окажется полезным. По крайней мере, вы, приехав домой, скажете, а вот знаете, в Самаре говорили о том, как церковь должна относиться к нам, к служителям. Вот посмотрите все эти слайды, вот учение Слова Божия. Так что, братья и сестры, будьте внимательны. Возможно, здесь есть и немало тех, кто просто является членом церкви. Тогда для вас это будет полезно освежить в памяти, как вы должны относиться к своим пастырям, диаконам, другим лидерам церкви. Знаете, исследуя отношение церкви к ее служителям, я обнаружил, что в Писании дается несравненно больше наставлений к служителям, как они должны относиться к церкви, чем церкви, как она должна относиться к служителям. Вы знаете, есть пасторские послания, которые именно посвящены пастырям, как они должны вести церковь. Так вот, я думаю, это является результатом известного принципа «какой поп, такой и приход». Именно поэтому Писание больше обращается к служителям церкви. Облик церкви во многом определяется служителями. Недаром послание к семи церквам Откровения обращено в первую очередь к ангелу церкви, то есть к пастырю. А с другой стороны, вот этот больший акцент на пасторских обязанностях, он говорит о том, что пастыри наши скромные, они больше берут на себя, чем ожидают от других. И действительно, пастыри церкви не требовали от нее ни золота, ни серебра, ни роскошных карет, ни раболепного преклонения, ни слепого послушания. Никто, он был очень уважительным. Так Павел обращается к Филимону: «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной, как я, Павел, старец, а теперь узник Иисуса Христа. Если же он, то есть Анисим, чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». Знаете, для апостолов церковь была реальным телом Христа. И они опасались прикасаться к этому реальному телу скальпелем критики или разноса. Они были действительно служителями, а не господами церкви. Они знали этот принцип, что посеешь, то и пожнешь. Посеешь пример, пожнешь подражание. И вот очень резким контрастом этой апостольской методе работы в церкви служат некоторые современные служители. В одном блоге недавно священник некой церкви писал: «Архиерейское сословие относиться с христианской любовью к своим священникам не умеет, не желает и не способно. Наши чувства, наши поломанные судьбы для них никакая не ценность. Они нас боятся, они нас ненавидят, они нас презирают. Мы для них без вины виноваты, мы для них недочеловеки, лишний раз напоминающие фактом самого нашего существования о том, что наше с ними племенное и духовное родство есть некое недоразумение, которое возможно упразднить лишь с помощью жестокой помещичьей политики кнута и непосильного денежного оброка. Они даже одеваются, как фараоны Древнего Египта, Высокие клобуки, архиерейские мантии особенно подчеркивают их величественную походку, горделивую осанку. Их высокомерная таинственная недосягаемость направлена на то, чтобы как можно успешнее дистанцироваться от этой проклятой, надоедливой поповской черни. Там еще больше сказано, я просто сокращаю эту ужасную цитату. Братья, я хочу сказать, насколько мы счастливы, что мы являемся членами баптистского братства, что у нас нет вот этого раболепия перед служителями даже высокого ранга. Мы их рассматриваем как наших старших братьев, как членов одной семьи. Я хочу сказать, что очень часто на отношение к церкви к служителям влияют сами служители. Что они сеют, то и жнут. Хадсон Тейлор писал, очень важно так руководить другими, как это угодно Богу, потому что это касается нас всех. В первую очередь нужно помогать, а не господствовать, предупреждать о ложных путях, направлять на правильные пути. Это не для того, чтобы заслужить похвалу, но чтобы прославился Бог, и наше служение было во благо тем, за которых мы несем ответственность. Такая ответственность всегда ведет нас ко кресту. Но если наше сердце действительно любит, тогда мы понесем этот крест и найдем свободу и послушание. Итак, вот после этих предварительных замечаний я бы хотел сделать обзор 12 обязанностей церкви по отношению к служителям. Первая обязанность – церковь должна вымаливать служителей. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Посмотрите, сердце Господа сжимается от жалости. Он видит потерянных людей, но решение, которое он предлагает для этих людей, кажется на первый взгляд странным. Нужно было бы услышать от Господа: «Братья, организуем семинарию. Братья, создадим команду благовестников». Нет, не об этих инициативах говорит Господь. Дело в том, что эти инициативы могут наплодить деятелей, но нам-то нужны делатели. Это люди, которые понимают человеческие души, знают, как с этими душами работать. И они не ставят на людях опыты, не обкатывают на них некие новаторские идеи. Они реально помогают людям. И вот таких людей, делателей, может выслать на Божьи нивы только Господь Бог. Невозможно отрицать хорошее образование, братья. Но не оно является решающим моментом в покрытии дефицита кадров. МакАртур справедливо заметил: желаете получить еще одну ересь, тогда создайте семинарию. Дело Божие совершается Божьими выдвиженцами, а не человеческими. Вот это слово «молите господина жатвы» несет в себе серьезную экспрессивную окраску. Именно это слово употребляется тогда, когда Евангелие говорит о том, как прокаженный просит Иисуса его исцелить. Или как начальник синагоги молится, просит Христа об умирающей дочери. Как несчастный отец молит Иисуса о своем одержимом сыне. Все эти просители осознавали свою огромную нужду во Христе. И они знали, что если Иисус пройдет мимо, все, для них дело кончено, наступит катастрофа. И они прикладывали максимум усилий, чтобы упросить Иисуса. Они вопили, кричали, лили слезы, делали все, чтобы тронуть сердце Господа, чтобы Он им помог. Вот церковь должна так же жарко просить господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Братья, Мы говорим, что 400 церквей в нашей стране, наших баптистских церквей, не имеют пастырей. И, к сожалению, я не вижу, чтобы об этом лились слезы. Я не слышу воплей о том, чтобы господин жатвы выслал делателей на жатву свою. Хадсон Тейлор, которого я цитировал в мае 1887 года, обратился к церкви с воззванием в посте и молитве просить о 100 миссионерах, которые бы прибыли в Китай. В конце этого года статистика сообщила, что 102 миссионера прибыло в Китай. Так что Бог дал немножко больше, чем в посте и молитве просили верующие многих стран. Это миссионерам понравилось, и вот впоследствии на Шанхайской конференции Тейлор обращается с новой просьбой. В течение 5 лет молиться, чтобы Бог выслал в Китай 1000 миссионеров. И когда был подведен итог этой 5-летки, оказалось, что в страну прибыло 1153 новых миссионера. Посмотрите, если этот принцип работал в 1 веке, если этот принцип работал в 19 веке, почему он не может работать в 21 веке, когда сам Иисус его утвердил авторитетным заявлением: молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Вторая обязанность церкви. Церковь должна принять служителей как Божий дар. 1 Коринфянам 4:1-2. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Этот текст очень ясный, его даже нет необходимости подробно расшифровывать. И я сразу перейду к делу. Братья, мне кажется, что современный подход к поставлению служителей продиктован рыночными отношениями, а не Писанием. Имея в виду вот что. Служители либо назначаются, либо церковь в лице совета нанимает на работу пастыря, и пока эта работа удовлетворяет членов совета, ему платят деньги. В результате такого рыночного подхода в Америке пастор трудится в среднем 3 года в церкви. Он отчитает заготовленные проповеди, потом, когда их запас исчерпывается, и он надоест слушателям, и они ему, он перемещается на другое место, и те же самые проповеди на новом месте. Дорогие друзья, такой подход убивает суть церкви. В этом случае она ничем не отличается от мирских клубов, организаций, которые нанимают к себе на работу менеджеров. Церковь должна знать, какого служителя ей дает Бог, ведь это его прерогатива. Братья, верим ли мы тому, что сказано в Ефесянам 4:11-12? Он, Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания Церкви Христовой. Если церковь узнает своего служителя, это меняет всю атмосферу в церкви. Тогда люди идут в церковь, чтобы слышать: «Боже, ты нам дал этого пастыря, и я иду сегодня в церковь, чтобы слышать, что ты мне через него скажешь. Это твой помазанник, это твой служитель». Тогда церковь будет жить одухотворенной жизнью. Она будет ожидать, что Бог будет делать и говорить через этого служителя. 3-я обязанность церкви. Церковь должна повиноваться служителям. Также и вы, младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу. Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы уже много слышали сегодня через Александра Строга, что церковь должна руководима быть коллегией пастырей. Дорогие друзья, и члены церкви должны повиноваться пастырям. Библейская церковь – это не демократия с ее моральной вседозволенностью. Библейская церковь – это не диктатура одного лица с его репрессиями и культом личности. Церковь есть власть благодатной библиократии. Пастыри должны руководствоваться в принятии решения Божьим словом и ничем иным. И если служители Божьи верно разъясняют Писание, если они действуют в духе Писания, то прямая обязанность членов церкви повиноваться такому руководству. Апостол Павел хвалил фессалоникийцев. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Братья, послушание пастырям – важное условие для нормального функционирования церкви. Ведь церковь задумана Богом не как армейская казарма, не как казенные учреждения, где действуют приказы, указы, а как духовная семья, где действуют просьбы. Если в семье нет уважения, то понятно, это не семья. Точно так же и церковь. Если в церкви нет уважения к ее наставникам, к лидерам, она больна в очах Божьих. Она не может обрести от Бога предназначенные ей благословения. Вот почему автор послания к евреям пишет: «Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать вам отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Я однажды рассказывал здесь историю, которую я вычитал в журнале «Гость», который издавался Фетлером еще до революции. И вот там рассказывается, как пастырь прощается с церковью и говорит: «Братья и сестры, сегодня мое последнее служение среди вас. Хочу подвести итог нашего общения. Вы не любили друг друга, никто из вас так и не женился во время моего правления. Вы и меня не любили, потому и не прибавили мне зарплату за все эти годы. Я отправляюсь служить теперь тюремным священником и хочу прочитать вам пожелание. Я иду приготовить место вам». Да, братья, к сожалению, бывает, что отношения не складываются, это очень плохо. Церковь должна демонстрировать свое повиновение служителям. Это то, как она показывает, что она ими дорожит. Четвертая обязанность. Церковь должна материально поддерживать служителей. Существует странное представление о материальной поддержке служителей. Служитель должен пахать, как вол, есть мало, как пташка. Однако, если такие пастыри бывают, братья, они долго не живут. Некоторые считают, что пасторство – самое беззаботное дело. Вышел, отговорил на кафедре целый час и пошел жить в свое удовольствие. Если такое случается, то точно не в баптистском братстве. Пасторство, мы уже слышали, труд тяжелый, поэтому Бог повелел его вознаграждать. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании?» – пишет Павел. «Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Павел хвалит филиппийцев, что они не забыли о его нужде. «Впрочем, вы хорошо поступили, — говорит он, — подчеркните это себе, — хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием в принятии, кроме вас одних. Вы и Фессалонику раз и два присылали мне на нужду». Вы знаете, когда церковь поддерживает своего пастыря, она освобождает его от необходимости искать где-то заработок на стороне. Она высвобождает его время, чтобы он мог больше уделить внимание жене и детям, чтобы он мог приготовить для церкви качественную духовную пищу, чтобы у него было больше времени, чтобы заботиться о самой церкви, посещать ее членов. У нас сегодня на встрече с Александром Строком один брат поделился, что он настолько занят работой, что у него остается всего один час свободного времени, и он должен приготовить две проповеди. Когда церковь пренебрегает этой ответственностью, она оказывается в неприличном положении. Посмотрите, что говорит апостол Павел верующим в Риме. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской, примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому». Павел говорит, что оказывать материальную помощь служителям – это библейское приличие. И когда церковь отказывается это совершать, она поступает просто-напросто неприлично. Даже, братья, когда церковь маленькая и не может потянуть обеспечение своего пастыря, неужели она не может хотя бы немного собрать к тому, что он где-то зарабатывает, и сказать: дорогой брат, это наш дар любви тебе. Я здесь не могу не согласиться с одним проповедником, который огромной церкви сказал: вы любите своего пастыря. Конечно, со всех сторон понеслось: да, мы любим пастыря. И тогда он спросил: когда вы последний раз сделали ему подарок? Повисла такая же тишина, как здесь сейчас. Подойдите к любому пастырю, к Якову Васильевичу. Спросите, когда ему последний раз делала церковь подарок. Наверное, он не вспомнит сразу. Церковь, пятая обязанность, должна ободрять своих служителей. Многим кажется, что служители сделаны из иного материала, нежели простые смертные. Там из железобетона, из титана, из гранита. Они не могут быть подвержены ни ленности, ни унынию, ни неудачам. Они живут у Христа за пазухой, получают от Него спецблага, недоступные простым христианам. Они всегда сильны в молитве, одерживают одну победу за другой, живут в предвкушении райских благ. Если бы это было так, то Спержин никогда не написал бы: «Я свидетельствую, что те, кто особенно отмечен Господом в публичном служении, часто претерпевают тайные наказания или должны нести особый крест, чтобы они ни в коей мере не возгордились и не угодили в силки дьявола». Чем можно ободрить служителей? Просто перечислю. Хождением в истине. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца, хранением наставлений. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания так, как я передал вам. Трудом во славу Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Проявлением христианской солидарности. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился стойкостью в гонениях и трудностях. Я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, то мы при всей скорби и нужде вашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим? Можем радовать служителей раскаянием в грехах, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался выражением благодарности за проповедь. Знаете, многие добросовестные пастыри страдают от того, что не способны передать Божье послание достойно. Когда у меня жена не бывает на служении, я возвращаюсь со служения, она говорит: ну как, кто-нибудь покаялся? Я говорю: покаялся. Кто? Я каялся. Что, как мне кажется, недостаточно дерзновенно, недостаточно в духе говорил. Многие служители думают, как упомянутый Спержин: я посмотрел на мои проповеди и множество своих трудов для Господа, но едва ли найдется хоть что-то из того, о чем бы я осмелился бы думать без слез. Все они оказались пораженными грехом и моим несовершенством. Когда я думаю о любом деле, которое я когда-либо свершил для Бога, то я могу только молить: о Боже, прости беззаконие моих святых дел. И вот когда вы ободряете ваших пастырей, братья, я думаю, вы делаете хорошее дело. Вы показываете им, как бы: друг, еще Господь с тобой, еще Святой Дух не отошел от тебя. Воздержание от критики тоже помогает. Вы знаете, я тут многое сокращаю, просто напомню вот что. Текст из послания к евреям показывает, как правильно относиться к тем, кто доносит до нас Божью истину и являет пример служения. Там сказано: повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Братья, запомните одну простейшую вещь: право на критику имеет тот, кто может сделать лучше. Если вы можете сделать лучше, критикуйте. Но если только вы умеете подмечать недостатки, лучше воздержитесь от критики. Текст указывает, что это будет не полезно для нас, если пастыри наши постоянно воздыхают от критики. Мы чтим Бога и служим созиданию церкви, почитая тех, кого Он поставил вести нас, служить нам. Проповедники Слова Божие нуждаются в добром слове от слушателей. Шестая обязанность: церковь должна распространять книги проповеди служителей. Этот долг не возник в наш технологический век. Он имеет древнее происхождение от самого святого апостола Павла. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Когда это послание прочитано будет у вас, распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, и то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Подумайте, что в хорошую проповедь вложен огромный труд и ума, и души, молитв, времени, переживаний. И разве будет справедливо этот труд просто похоронить? Нет, братья. Я помню в давние советские времена наши простые верующие записывали от руки проповеди. И потом эти тетрадочки с немощными проповедями ходили по рукам. Я помню эти времена. Теперь у нас есть интернет, видео, аудио, материалы. И разве будет плохо, если какая-то проповедь произвела на вас впечатление, вы ее не скачаете не дадите ссылку вашим друзьям. Дорогие друзья, помните это обетование: кто напояет других, тот и сам напоен будет. Седьмая обязанность. Церковь должна оберегать служителей. Я верю, что у каждого служителя есть ангел-хранитель, и они способны защитить служителей в любых испытаниях и переживаниях, но все же из церкви не снимается эта ответственность быть ангелом-хранителем для своих служителей. Павел посылает Тимофея в Коринфскую церковь и наставляет ее: если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Таким образом, Павел как бы сказал, что вы, коринфяне, головой отвечаете за Тимофея. Сберегите его. Сам апостол язычников не раз был спасаем бдительными братьями. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Вы знаете, в странах, где церковь находится в подполье, это наставление актуально. Нельзя выдать служителей, нужно быть чрезвычайно осторожными, чтобы не повредить своим братьям. Что касается демократических стран, то хорошо бы, если бы верующие оберегали служителей от излишних моральных страданий. Не доставляйте служителям переживаний заносчивыми суждениями. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью с снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествию моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Не доставляйте служителям переживаний совращением лжеучения. Боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Не доставляйте служителям переживаний плотским поведением, ибо опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы не оплакать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии, непотребстве, какое делали. Восьмая обязанность. Церковь должна молиться о служителях. Братья, молитесь о нас. Александр Строк очень хорошо говорил на эту тему. И вы видите, что удивительно, что великий апостол, который и на небесах был, и получал чрезвычайное откровение, и был грозой демонов, и творил чудеса, что он обращается к церквам и просит их, чтобы они за него молились. Кажется, должно быть наоборот. Павел, молись за нас. Нет, он говорит, вы молитесь за меня. Братья, это обязанность церкви молиться за своих служителей. Два предмета этой молитвы хочу обозначить. Первое, чтобы Бог хранил служителей. От чего? От нападок лукавого, от впадения в гордость, аморальность, серебролюбие, ересь, от уныния, формализма, болезней, несчастий, беспорядочных и лукавых людей. Подумайте, сам Христос молился за своих учеников, чтобы они были сохранены от зла. Ведь все силы ада прежде всего атакуют служителей. Они знают, что если повалит большое дерево, оно придавит и множество маленьких. Вот точно так же и служитель, которого повалит сатана, он собою придавит бесценные души. Тейлор в одном письме делился, сатана прямо-таки бушует. Если бы я не знал, что наш повелитель, всемогущий Бог, я бы давно уже все оставил. Подумайте, как нужно церкви молиться за служителей, которых атакует сатана. Пока церковь молится, всемогущему Богу служители смогут продолжать свой труд. И второе дело, за которое должны молиться о служителях церкви, это чтобы Бог даровал служителям свои блага. Это дерзновение от Духа Святого возвещать Божье Слово. мудрость разрешать духовные житейские проблемы, способность содержать семью в благочестии, поддержку в молитвенном боре. Дорогие братья, у меня серьезное опасение, что в наших церквах с молитвой дело обстоит неблагополучно. Скажите, является ли молитвенное собрание самым популярным собранием для людей? Увы, даже для служителей это собрание не является самым популярным. Я думаю, что, кажется, на него должны приходить все диакона, все пастыри. Мы этого не видим, наоборот, они составят график, кто должен пойти. Братья, сейчас на первый план вышли не молитвенники, а организаторы и менеджеры. Недаром сложилась поговорка: если Святой Дух будет взят с земли, баптисты заметят это через 3 года. У нас все распланировано на годы вперед. Мы молимся о благословении наших планов, вместо того, чтобы спросить: Господи, что Ты повелишь нам делать? 9-я обязанность: церковь не должна творить из служителей кумиров. Этой болезнью, кстати, страдала Коринфская церковь, разделившаяся из-за привязанности к разным служителям. Кто-то стоял за Петра, кто-то за Павла, кто-то за Аполлоса, а третьи сделали Иисуса Христа своей партией. Знаете, Павла очень беспокоило это кумиротворчество. Поэтому он писал: кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Братья-служители не должны заменить нам Христа. Решение служителей не должно заменить нам Божьего Слова. Посмотрите, что говорит Павел. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы, апостолы, благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Церковь обязана избавляться от служителя, который выходит за рамки библейских доктрин и начинает вести порочную жизнь или учить ереси. 10-я церковь должна отмечать вклад служителей в дело Божье. Братья, мы не должны позволить ложной скромности преуменьшать влияние Божьей благодати через служителей. Знаете, у нас есть такие рассуждения: если мы припишем славу человеку, мы отнимем ее у Бога. Отмечать вклад кого-либо в дело Божие может его гордыне подвергнуть. У нас полагают в церквах, что полезнее ругать, чем хвалить. Я думаю, эти установки ничего общего не имеют с учением Писания. Павел не стеснялся сказать похвальные слова своих сотрудников. «С ними послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, которого усердие много раз испытывали во многом. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова!» Прочтите 16 главу послания к римлянам. С какой радостью, теплотой отзывается Павел о служителях. Павел никогда не делал тайны из вклада служителей в Божье дело. И знаете почему? Когда церкви знают, как трудятся служители, это повышает доверие к этим служителям, интерес к их словам, желание им подражать. Мы читаем: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Библия заповедует: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 11 обязанность. Церковь не должна оставлять служителей в беде. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Это было второе заключение апостола Павла. Из него он уже не вышел на свободу. И вы знаете, тогда в римских тюрьмах был такой обычай. Государство заключенных не кормило. Родственники, друзья должны принести ему что-то покушать или во что одеться. И вот Павел пишет, никого не было со мною. Скорее всего, верующие испугались. Павел шел как особо опасный государственный преступник. Верующие думали, что если они будут оказывать ему поддержку, их быстро вычислят и посадят в ту же темницу. Поэтому они решили занять какую-то нейтральную позицию. Но, послушайте, вот это соображение безопасности не было смягчающим обстоятельством. Павел говорит, да не вменится им. Значит, оставить служителя в беде было грехом. Так что Павлу пришлось нелегко. Он испытал, что и он может быть отставлен людьми, в которых он очень много вложил. Последняя обязанность. Церковь должна прославлять Бога за служителей. А также слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Братья, Бог достоин славы за все, и особенно за служителей, ибо Он еще от чрева матери их избирает, Он дает им дар возрождения, Он призывает их к служению, Он наделяет их способностью быть служителями Нового Завета, не буквы и духа. Он поддерживает служителей в испытаниях и скорбях. Давид с полным основанием писал, а он был служитель, «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость твоя, Господи, поддерживает меня». Я был в Брянске, там проходили очень интересные духовные конференции, и я от брянских братьев слышал глубокие слова восхищения, благодарности Богу за тех служителей, которых они знали. Их уже нет на этом свете, они ушли. Мне рассказывали о пастыре Гляне, который очень много вложил в эту церковь. Он у Господа, но память о том, что он делал, так осталась. Мне братья рассказывали, что это был интересный человек. Он был наблюдательным и деловым. Женился брат, он его подзывает вскоре, иди сюда, ты где живешь? А, у папы с мамой непорядок. Я вот там видел участок. Срочно занимай деньги и покупай. Начинай строить дом. Будем помогать. Или слышал о брате Казарезове, который тоже удивительным образом воспитывал служителя, Павел Тимофеевич. Там, знаете, был такой мастер, баптистский кулибин, мастер на все руки. Но вот у него дома уже машинка стиральная 2 недели не работала. Некогда. Тому помогает. И вот жена взяла и поделилась. Павел Тимофеевич, как бы вы помогли? Он говорит, сестра, все сделано будет. И является с огромным мешком, погружает туда стиральную машину, и вечером с этим мешком является к этому брату, который уже с работы пришел, поужинал. Брат, ты не мог бы мне помочь? Что-то вот заклинило. О, Павел Тимофеевич, прямо сейчас, мгновенно, 15 минут, машинка готова. А ты не узнаешь, что это твоя машинка? И вот я хочу сказать, вот так там воспитывали людей. Вот эти Божьи служители, их нет, но память о них живет. Дорогие братья, нам есть за что благодарить нашего Бога. И, возможно, вот эта конференция является прекрасным поводом вознести хвалу Богу за наших отцов, братьев, сестер, которые были, есть и также за всех членов тела Христа. Мне будет уместно завершить выступление прекрасными словами Павла. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.